В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Противоракетная фобия Москвы. Почему противоракетные системы в Европе стали камнем преткновения, через который Кремль не смог перешагнуть? Начала ли Москва гонку ядерных вооружений? Будут ли Европа и США ограждаться от России антиракетным щитом? Как далеко может зайти российское руководство в безнадежной борьбе с противоракетной системой, направленной против Ирана? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Ричардом Вайцем, американским военным экспертом, аналитиком Гудзоновского института, Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Михаилом Хоффманом, военным экспертом из американского аналитического центра CNA, и Дмитрием Шлепентухом, профессором Университета Индианы. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг в румынском городе Довеселу прошла церемония, которая подвела окончательную черту под десятилетними попытками Москвы не позволить Европе защититься от потенциальной ракетной атаки со стороны Ирана. На военной базе в Довеселу вступил в строй первый в Европе сухопутный антиракетный комплекс, предназначенный для перехвата баллистических ракет среднего радиуса действия, которыми в недалеком будущем континенту может угрожать недружественный Иран. Около 10 лет назад, в последние годы президентства Буша-младшего, Москва вступила, как оказалось, в эпическую борьбу против антиракетных систем, которые с американской точки зрения не имели никакого отношения к России. Недоумевающий президент Буш тогда напоминал, что несколькими годами раньше у Владимира Путина не было никаких возражений против таких противоракет. Преемник Буша в Белом доме Барак Обама в качестве дружественного жеста в адрес Кремля заметно урезал масштабы этого проекта. Это не удовлетворило Кремль и сильно смутило европейских союзников США, рассчитывавших разместить у себя ракетные комплексы и радары. Говорят, например, поляки все еще не забыли обиды, нанесенные им тогда Белым домом. Тем не менее, первая очередь противоракетной системы сдана в эксплуатацию, и Кремль отреагировал на это событие в привычной для себя манере. Он воспринял создание примитивного антиракетного щита, прикрывающего Европу от Ирана, как афронт и личный вызов. Пресс-секретари Кремля и МИДа назвали его создание угрозой России и международной стабильности. Но такой взгляд никто в четверг публично не разделил с Россией. Американские эксперты видят в системе ПРО очень ограниченный инструмент самообороны, а потенциальную угрозу они усматривают в действиях Москвы. Вот как объясняет задачу противоракетного комплекса в Румынии Ричард Вайц.
Соединенные Штаты дислоцируют в Европе противоракетные системы для защиты от иранской ракетной атаки. У США уже есть противоракетные комплексы, базирующиеся на кораблях, находящихся в европейском регионе. Ракеты-перехватчики, установленные в Румынии, а в будущем в Польше, позволят расширить диапазон их действия. Это более современные ракеты. На них нет боеголовок. Они рассчитаны на прямое попадание и должны, образно говоря, разбивать ракеты противника. Любому специалисту ясно, что эти системы предназначены для перехвата единичных ракет, выпущенных из Ирана в направлении Европы.
Но если попытаться встать на точку зрения тех в России, кто видит в этой противоракетной системе символ неких тайных планов Вашингтона, попытку окружить Россию ракетами, в будущем, например, подменить оборонительные ракеты наступательными, это звучит дико или в теории такое возможно?
Во-первых, нам эти ракеты не нужны, потому что у США есть ядерные субмарины, бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, которые более эффективны для нанесения ответного удара. Во-вторых, зачем Вашингтону идти на всяческие ухищрения, тратить значительные деньги на сооружение противоракетной системы, если цель заключается в том, чтобы расположить ракеты поближе к России? Это гораздо проще сделать, разместив такие ракеты, скажем, в странах Балтии или даже на Украине, если украинцы захотят этого. Но это не имеет ни тактического, ни стратегического смысла. Все эти системы в случае конфликта будут мгновенно уничтожены. С практической точки зрения, более правильно держать пусковые установки на большей дистанции от российских рубежей.
Михаил Кофман, вот Ричард Вайц считает, что говорить об угрозе России со стороны этой антиракетной системы абсурдно. По его словам, нейтрализовать российские ракеты можно другими простыми и дешевыми, более верными способами. Что вы думаете о российских протестах по поводу открытия этой первой очереди противоракетной системы?
Российская сторона представляет в реальности политическую утку. И главная проблема это в том, что Соединенные Штаты, развертывая систему противоракетной обороны, они понимают, что эта пусковая система и та, которую будут ставить в Польше, очень ограничены, и никакие возможности на перехват российских ракет стратегических у нее нет и не будет.
Вы считаете, что это чистой воды политическая игра со стороны Кремля?
Да, это политическая игра, но у Кремля есть две, так сказать, настоящие проблемы. Там существует два жизненных вопроса. Первое. В любом случае Кремль ненавидит, когда Соединенные Штаты дальше развивают свое военное присутствие в Европе. Во-первых. Во-вторых, проблема для Кремля – это то, что Соединенные Штаты все-таки работают на развертывание противоракетной обороны. Чего Москва боится – это дальнего будущего, 20 лет вперед, 30 лет вперед. Что со временем и с большим вкладом денег Соединенные Штаты смогут создать противоракетную оборону, которая уже будет не просто эффективная, но наиболее дешевая, и могут создать какой-то противоракетный щит не в Европе, а в Соединенных Штатах.
Такую точку зрения, в общем, можно было бы назвать логичной, с точки зрения тех, правда, кто видит в США врага и готовится к битве.
Она абсолютно логичная и не фантастическая, кстати. Цель, развернутая ПРО с точки зрения Конгресса, это чтобы как-то достигнуть возможность, чтобы Соединенные Штаты был такой выбор создать противоракетный щит, не создавать его, но в любом случае Россия, взглядывая, как сказать, будущего, и это будущее ей не нравится, что Соединенные Штаты могут принять такое решение.
Иными словами, в вашей трактовке Москва опасается потенциальных оборонительных американских систем, которые могут появиться, а могут и не появиться через десятилетия. И это несмотря на то, что Вашингтон, в отличие от Москвы, не угрожает применить ядерное оружие первым, и американская ядерная стратегия не базируется на тезисе первого ядерного удара.
Ядерный арсенал, то есть потенциал ядерных Соединенных Штатов, не настроен и не направлен на того, чтобы сделать первый ядерный удар. Такой арсенал был, конечно. Он существовал в 80-х годах, но его теперь в реальности нет.
И можно предположить, что если в Москве сидят специалисты, то они эту данность, в общем, знают.
Это так только можно предполагать. Они знают, конечно, эксперты. Но есть большая часть там, как сказать, политического общества, так же самое, как здесь, которая особенно фактами не владеет. Я вам скажу, что я только что был в Москве 2 недели тому назад. Я выступал лично в Валдай-клубе. И в течение моего выступления один человек перервал и решил прочитать личное чтение мне про опасный ядерный арсенал Соединенных Штатов, который направлен, чтобы устроить первый удар, как сказать, против России. И я его слушал как человек, который ко мне разговаривает вообще с 80-х годов.
Профессор Шлепентох, как вы объясняете довольно бурное публичное недовольство Москвы желанием Европы защититься от иранских ракет?
Как уже сказал предыдущий докладчик, в Москве существует большое количество людей, которые и необосновательно испытывают достаточно большую скепсис по отношению американцев. Во-вторых, существует еще следующее положение, что не только иррациональными бывают персы, русские, корейцы, но американцы тоже бывают иррациональными. И глядя, например, на выступление господина Трампа, многие граждане тоже исходят из того, что он говорит многие безумные вещи. Но это безумие отражает большой процент электората, который за него голосует. Отсюда и Москва, естественно, испытывает чувство скепсиса и боится, что за этими движениями последует нечто такое, которое они не могут предусмотреть, и которое, в свою очередь, может быть для них катастрофическим. Отсюда сами они тоже могут готовиться к катастрофическому сценарию.
То есть вы понимаете такую точку зрения?
Да.
Несмотря на то, что вы представляете, как работает Америка, как американцы смотрят на эту проблему?
Тем не менее, вот я говорю о их восприятии. Восприятие их таково. Перед нами люди, которые могут, первое, делать безумные вещи, исходя из того, что они перехитрят всех. Во-вторых, есть какие-то действия, которые кажутся нам весьма подозрительными. И отсюда возникает у нас желание совершить акт первым. Это возможно, и такой вариант тоже. Это когда два человека подходят, идут в темном лесу, каждый знает, что каждый из них вооружен, и ни один из них не раскрывает свою ладонь в приветствии, что у меня оружия нет. А нет у меня вообще желания выстрелить в него первого? Это, в общем, вполне объяснимая реакция.
В этом анализе Есть, профессор, серьезный изъян, ведь выясняется, что ладонь-то, в которой спрятано, как вы считаете, неизвестно что, зажата лишь у одного встречного, у России. По словам моего собеседника Даниэла Гуре, Соединенные Штаты давным-давно открыли эту ладонь и показали, что в ней находится. Вот что говорит Даниэл Гуре.
Я неоднократно говорил об этом с Франком Роузом, заместителем госсекретаря по вопросам контроля за вооружениями. По его словам, США представили России все данные об основных характеристиках этих противоракетных систем. Российские представители присутствовали на их испытаниях. Иными словами, российская сторона прекрасно осведомлена о том, что представляют собой эти системы, каковы их возможности. С помощью моделирования российские специалисты легко могут установить, какого типа ракеты и на какой траектории полета могут быть перехвачены ракетами, базирующимися в Румынии. И в Москве отлично знают, что они не представляют никакой угрозы для российского ядерного арсенала. Такое поведение Кремля можно объяснить совершенно просто. Он руководствуется исключительно политическими соображениями. Во-первых, Москва не хочет, чтобы Европа была под прикрытием какой-либо противоракетной системы, даже самой зачаточной. Во-вторых, русские не любят саму идею создания противоракетной обороны, потому что любая система защиты от ракет ограничивает их возможности пользоваться своим ядерным оружием в качестве инструмента политического давления. Совершенно ясно, что Россия может стяжать звание значительной в военном и политическом отношении страны лишь благодаря своему ядерному оружию.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Противоракетная фобия Москвы. Почему противоракетные системы в Европе стали камнем преткновения, через который Кремль не смог перешагнуть? Начала ли Москва гонку ядерных вооружений? В передаче принимают участие Ричард Вайц, Даниэл Гуре, Михаил Хоффман и Дмитрий Шлифентов. Передачу из нью-йоркской студии ведет Юрий Жигалко. Так что, Дмитрий Шлепентох, если верить помощнику госсекретаря США, ладонь Америки открыта, но это не работает в российском случае.
Столько уже за последние, скажем, 20-25 лет глубинное недоверие, что любые акции не будут работать.
Хорошо, как вот эту дилемму все-таки разрешить?
Это я не знаю. Понимаете, если нарабатывалось недоверие в течение очень длительного времени, очень длительное время и очень решительные акции потребуются от следующего президента, чтобы, или даже президентов, чтобы эту проблему начинать решать. Поэтому никаких, так сказать, быстрых решений здесь нет.
Михаил Кофман, у вас есть представление, как разрешить дилемму, как бы это сказать, закоренелого недоверия Кремля в отношении намерений Вашингтона, когда попытки Запада защититься от очевидной опасности иранских ракет в данном случае воспринимаются Москвой как личный афронт, антироссийский выпад?
Да, у доверия с российской стороны нет, но с другой стороны России абсолютно нечем торговать. Она не может остановить развертывание этой системы. Сама собой она никак не может влиять на этот вопрос. Значит, как она решает его? Россия создает лично свои боеспособности, и она пытается создать, как сказать, развертывать новую систему под названием С-500 «Прометей». Я думаю, российский подход такой, что сначала Россия создаст свои ракеты и свою возможность на противоракетную оборону, а потом подойдет к Соединенным Штатам и постарается обновить разговор насчет сдерживания в этой сфере. Я не знаю, насколько это реально, насколько оно сработает для Москвы, но я считаю, что это единственный подход с их стороны. И, кстати, как минимально это им обеспечит немного спокойствия и безопасности, если у них будет что-то наподобие такой технической возможности.
Вырисовывается грустная картина. Ради борьбы с несуществующей угрозой Москва, по сути, начала гонку ядерных вооружений.
Конечно, она занимается такой же самой гонкой. Конечно, у нее нет ресурсов, которые были в Советском Союзе, но, с другой стороны, техническая способность, которая все еще осталась в России, особенно по созданию разных типов ракет, все-таки мощно.
Я спросил Даниэла Гуре, не совершили ли Соединенные Штаты ошибки, все-таки продолжая создание противоракетной системы, несмотря на жалобы России. Ведь можно было представить, что появление антиракетных комплексов в Европе заставит Москву расширить свой ядерно-ракетный арсенал.
Эта гонка уже существует, и в ней участвует одна страна – Россия. И началась она задолго до появления плана противоракетной обороны. Достаточно посмотреть на программу модернизации российских межконтинентальных баллистических ракет. Россия дислоцирует по своему периметру набор самых разных баллистических ракет средней и малой дальности. Она нарушает договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Она создала и испытала крылатую ракету, параметры которой вписываются в параметры ракет, запрещенных договором. Русские также испытали баллистическую ракету средней дальности, потенциал которой превышает лимиты, установленные договором. Сейчас Москва громко заявляет о готовности дислоцировать новую мощную межконтинентальную баллистическую ракету СС-30, которая, согласно телеканалу «Звезда», способна стереть с лица Земли штат Техас. Россия разрабатывает новую ракету для запуска с подводных лодок и новый тип субмарин, которые будут их нести. Словом, эту гонку не нужно было провоцировать, она началась давно, и в забеге участвует только одна Россия.
В трактовке Даниэла Гуре Москва такими действиями ведет мир к ядерному противостоянию. Михаил Кофман, давайте оттолкнемся от противного и попытаемся предположить, зачем России такой ядерный арсенал?
Он может использоваться для первого удара и для второго. Он не только назначен для Соединенных Штатов, он еще назначен для Китая и некоторых других ядерных держав. Нельзя забывать, что Соединенные Штаты только может достать Россия и в некоторой степени Китай. А Россию как раз могут достать почти все ядерные державы. Я бы сказал, что еще российский ядерный арсенал не просто разнообразен, но почти любая боевая система в России, которая больше в объеме мощности, чем ручная граната, скорее всего, имеет двойное использование с ядерной боеголовкой. И эту традицию Россия не покинула еще со времен Советского Союза.
В самом деле Россия, с вашей точки зрения, готовится к возможности реальной ядерной войны.
Абсолютно, и она никогда не переставала готовиться для этого, но я бы добавил, что так как российская армия собой абсолютно ничего не представляла в 90-х и в начале 2000-х годов, Россия только, как сказать, оборонялась своим ядерным боевым потенциалом. Но после военных реформ и военной модернизации, как мы видим, российская армия в некоторой степени восстановлена в боеспособности. И теперь суверенитет России, с точки зрения Москвы, не только зависит от ядерного вооружения, но все-таки в любом сражении с державой, как Соединенных Штатов, только Россия будет использовать ядерное вооружение первой, потому что мы в такой стратегии не нуждаемся.
Профессор Шлепентох, наши собеседники пришли к выводу, что Москва, наращивая свой ракетный потенциал, по сути, готовится к тому, что она может нанести первый ядерный удар. Если это так, то тем самым Кремль перечеркнул понятия, на которых строилась советская политика 50-60 лет. Дескать, ядерная война – это конец всему. Можно предположить, что дальше?
Что касается будущего, трудно бы сказать. Единственное, что можно сказать, что мир становится все более и более непредсказуемым. Само любые государства, в том числе американское, вспомним господина Трампа, непредсказуемое. Поэтому предсказывать, что ли, я здесь воздержусь.
Вы довольно убедительно и довольно часто в наших разговорах пытаетесь оправдать такое поведение Кремля.
Слово «оправдание» как-то мне не нравится.
Дайте более точное слово.
Я хочу просто объяснение. Понимаете, в науке нет понятия оправдания того или иного действия. Есть понятие объяснений, что вообще в науке так же, как мы точно, нет понятия плохих и хороших. Есть некий социальный феномен, есть некая политическая, экономическая иная система. И задача исследователя попытаться эту систему объяснить, как она функционирует.
Хорошо, с точки зрения науки, как объяснить поведение страны, размахивающей ядерной дубиной, в ответ не на угрозу, а на чьи-то сугубо оборонительные действия, не имеющие к ней отношения, к тому же.
Сама по себе идея обороны против Ирана или Северной Кореи с самого начала выглядела несколько, так сказать, обманчиво. Система работала в первую очередь не против Ирана, у которого, в общем, мало что было и вообще что-либо есть, или Северная Корея, а против наиболее вероятного противника, в данном случае России. В-третьих, всякая оборона предполагает, что я, если я обороняюсь и защищен, то я могу бить без последствий. Поэтому это когда было достигнуто некий компромисс и детант. Когда обе стороны и Советский Союз, Соединенные Штаты Америки выяснили, что у той и другой страны есть взаимное уничтожение, МЭД. Поэтому если исключить безумие, рациональное мышление политической элиты, они будут находить компромиссы. Сейчас в силу дисбаланса военных и экономических сил, нестабильности всего мирового сообщества, всей системы, наличие безумных и иррациональных трендов не только в России, но и в Соединенных Штатах, вспомню господина Трампа, то все возможно. Поэтому исходить из того, что как-то граждане сядут и договорятся, с моей точки зрения, не очень велика.
Ну, как раз-то профессор господин Трамп и предлагает договариваться с Россией. Он говорит, что он сможет устроить сделки.
Но сама его политическая культура или высказывание о том, что Соединенные Штаты могут не платить по своим долгам и не видеть, что произойдет после этого с американской экономикой, это элемент безумия.
Я вас трактую так. Вы считаете, что у Кремля остается достаточно оснований для того, чтобы беспокоиться, бояться и, в общем, вести такую политику?
Понимаете, страх Кремля о безумной Америке делает сам Кремль тоже безумным. Это есть взаимное заражение безумием.
Подождите. Но вот все-таки с американской стороны-то не наблюдается желание расширить свой ядерный арсенал, не наблюдается желание размахивать наступательным ядерным вооружением?
Я совершенно не поклонник постмодернизма. Но в данном случае важен не то, что есть на самом деле, а то, что воспринимаемо. Кроме того, американская система меняется, но образы ее сохраняются в сознании те, которые наиболее приемлемы для элиты. Поэтому обе стороны глубинно не доверяют вообще. Грубо говоря, никто никому сейчас не доверяет, что союзники американцев доверяют американцам. Это специфика нового мира. Все, никто никому не верит.
У Даниила Гуре сложилось более конкретное представление о том, чем может обернуться российская тактика раздувания угроз и наращивания наступательного ракетного арсенала. Она, по его мнению, эта тактика точно не приведет к отказу европейских стран от антиракетного щита. Господин Гуре, к чему все это может привести, как вы считаете?
Я не уверен, потому что сложилась странная ситуация. Россия инстинктивно отвечает на любой шаг Запада в области обороны угрожающими и все более угрожающими жестами. Она предупредила датчан, что размещение противоракетных систем на военных кораблях превратит их в объект ядерного удара. Она угрожает, что ракеты «Искандер» с ядерным зарядом могут быть использованы против противоракетных систем, размещенных в Польше. Такое поведение выглядит загадочно. Если вы угрожаете соседям ядерным ударом, на что вы рассчитываете? На то, что они отступят? Но не более ли разумным шагом для них будет создание реальной противоракетной обороны?
Казалось бы, очевидная логика. В таком случае, что происходит с Кремлем? Там потеряли чувство реальности, преисполнены самоуверенности или не осознают, сколь рискованна такая тактика? То есть действуют в духе Владимира Путина, человека, который, как считается, имеет очень низкий уровень осознания риска?
Я думаю, они находятся в плену самообмана. Вероятно, они действительно верят, что их окружают враждебные силы и действуют соответственно. Я не знаю, что у них в самом деле на уме. Но можно четко представить, какой будет реакция. Мы видим, что многие европейские страны испытывают интерес к участию в противоракетной обороне. Действия Москвы заставили немцев увеличить свой оборонный бюджет. Пока на небольшую сумму. Но кто бы мог представить такой шаг еще несколько лет назад? Москва получит то, чего она опасается больше всего. Если подобная политика продолжится, то противоракетные системы появятся не только в Румынии и Польше, но и в Германии, Великобритании, по всей Европе. И это в лучшем случае. В худшем случае подобная политика России приведет к размещению в Европе ядерного оружия, крылатых ракет и других вооружений. Дело дошло до того, что министр обороны США Эш Картер предупредил о том, что ответом на подобные действия Москвы может стать размещение наступательных вооружений в Европе. Неужели в интересах Москвы появление в странах НАТО оружия первого удара?
Михаил Кофман, как бы вы ответили на этот вопрос Даниила Гуре? Ведь если дело пойдет так дальше, то Москва поневоле создаст вокруг себя, так сказать, враждебное окружение.
Понимаете, это немного болезненный вопрос в том, что в России не понимают, что за последние 25 лет Россия не была ведущей главной угрозой для Соединенных Штатов. И что не только все не направлено против нее, но большую часть последних 25 лет о ней даже не мыслили в основном. Просто это в Москве не воспринимает. Конечно, вот последние 2 года мы теперь с Соединенным Штатом обсуждаем Россию, как жизненную главную угрозу, но все-таки я думаю, что мнение Москвы мы не сможем изменить никак. Здесь доверие, и доверие так легко создать тоже невозможно. Из-за этого его придется долго опять строить или перестраивать. Оно, конечно, начинается в том, что у обоих стран будет какая-то боеспособность, будет ПРО у России и Америки, и Россия, может быть, в каком-то дальнем будущем будет себя чувствовать более уверенно в этом вопросе.
Ну, а вот с вашей точки зрения профессионала, какова опасность конфликта ракетного, может быть, даже ядерного?
Конечно, опасность всегда есть. Она, с моей точки зрения, как сказать, более-менее малая. Но, конечно, как единственное, что я скажу, как Дмитрий Тренин очень давно написал в Москве, что если просто не думать и не считывать ядерное вооружение и потенциал этого конфликта, это самый быстрый способ, чтобы с ним познакомиться. Поэтому надо всегда учитывать, что мы все-таки две главные ядерные державы в мире. Но, с другой стороны, все-таки стратегическое сдерживание и стратегическая стабильность, которые существуют в наших отношениях, это самое главное преимущество. Проблема появляется все в дальнем будущем. Развертывание новых систем противоракетного оборудования, гиперзвуковых ракет, даже, может быть, немного какие-то фантастические российские атомные подводные дроны с ядерными боеголовками и так далее. Как это будет все влиять на стратегическую стабильность? Мы пока не знаем. Ответа на это нет. Мы вкладываем деньги, а потом будем решать проблемы, которые от этого, скорее всего, появятся. То есть, конечно, будут последствия.
Михаил Кофман, вы говорите о каких-то фантастических ядерных вооружениях, гиперзвуковых ракетах, российских подводных ядерных дронах, о которых, кстати, с гордостью, помнится, сообщила российская пресса. Российский президент нередко щеголяет какой-нибудь очередной российской ядерной ракетой. Таких бахвальств, кстати, невозможно представить в устах американских президентов. Но ведь с точки зрения нормального западного человека, с точки зрения американца, все это абсурд. Дескать, что они сдурели там?
Вы знаете, это вообще другой мир. Конечно, я не могу вам передать мой собственный опыт 7 лет службы в Минобороны Америки, да? Но, как сказать, это мир, который существует немного в другой реальности, где каждая страна смотрит на боеспособности другой стороны, и она должна решать эти вопросы или создавать ответы на них. Из-за этого все такое мышление идет. И, кстати, такая точка зрения, что мы просто рассматриваем друг друга не с точки зрения намерения, а с точки зрения боеспособности, она всегда доминирует в таких временах, когда доверия нет и отношения полностью испорчены. Тогда все смотрят, на какие ракеты остались у друг друга.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Противоракетная фобия Москвы». Почему антиракетные системы в Европе стали камнем преткновения, через который Кремль не смог перешагнуть? Как далеко может зайти российское руководство в безнадежной борьбе с противоракетной системой, направленной против Ирана? В передаче участвовали Ричард Вайц, американский военный эксперт, Дэниел Буре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, Михаил Кофман, военный эксперт из аналитического центра CNA, и Дмитрий Шлепентов, профессор Университета Индианы. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: нефть развернулась. Мировые цены на нефть, выросшие за три последних месяца почти на 70%, в начале этой недели продемонстрировали чуть ли не самое крупное за это же время однодневное падение. Однако целый ряд недавних событий, от лесных пожаров в Канаде до внезапной отставки министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии, занимавшего этот пост более 20 лет подряд, стал лишь дополнением к формировавшейся в последние недели новой тенденции на рынке, отмечает эксперт. В результате динамика цен на нефть в этом году начинает все больше напоминать прошлогоднюю, только на других, более низких уровнях. О чем же идет речь? лишние деньги России. Их на рынке становится уже так много, что Центральному банку пришлось вмешаться. Речь идет об избыточной ликвидности у банков, которая в нынешней ситуации кризиса в экономике не находит себе применения в традиционном банковском бизнесе. В апреле и мае Центральный банк вновь начал продавать на рынке купленные им ранее российские гособлигации. Такого не было уже 5 лет. За счет этих продаж ЦБ пытается частично нейтрализовать свободные средства банков, которые в принципе способны как оказать давление на курс рубля, так и ускорить инфляцию через снижение процентных ставок на рынке. Другой вопрос, коль скоро свободных рублей у банков появляется все больше, станут ли они доступнее для самих российских заемщиков, как частных лиц, так и компаний, или не факт? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертом. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Начиная с февраля, мировые цены на нефть, пусть и колеблись в обе стороны, но почти непрерывно повышались. И даже на провал апрельских переговоров стран-экспортеров в столице Катара Дохи цены, по сути, не реагировали. Похоже, слишком многие участники рынка сильно сомневались в самой возможности их успеха. Евгений Вайнберг, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления Commerzbank во Франкфурте, второго по величине банка Германии, говорит, что еще недавно считал себя одним из самых больших оптимистов среди международных аналитиков нефтяного рынка. 3-4 месяца назад он исходил из прогноза средней цены европейской нефти Brent в четвертом квартале 2016 года в $50 за баррель. Теперь же он этот прогноз пересматривает в сторону заметного снижения. И в интервью «Радио Свобода» он рассказывает о причинах, которые вынуждают его сменить бычье настроение на медвежье. Напомним, быками на финансовых рынках называют тех, кто ставит на рост цен, а медведями – тех, кто исходит, наоборот, из их снижения. В последние несколько дней для рынка нефти сошлись сразу несколько факторов. С одной стороны, продолжающиеся лесные пожары в Канаде, которые уже привели к сокращению объемов текущей добычи в этой стране почти на 20%. С другой – нарастающий уже третий месяц подряд импорт нефти в Китай. В-третьих, пусть и в целом предполагавшаяся, но тем не менее неожиданная отставка сверхвлиятельного в нефтяном мире министра нефти Саудовской Аравии. Добавим сюда и экономический кризис в Венесуэле, политическое противостояние в Ливии, не говоря уже о продолжающемся сокращении объемов добычи нефти в Соединенных Штатах. Евгений Вайнберг, Commerzbank.
Несмотря на все эти факторы, нефть упала, что показывает, что рынок перестает реагировать на краткосрочные изменения, несмотря на то, что пожары в Канаде, возможно, даже на некоторое время уменьшат импорт нефти в США, ну, где-то на 1 000 000 баррелей в день. Это очень много. Несмотря на это, рынок понижается, и, по нашему мнению, это будет продолжаться, потому что похоже, что перегретость рынка, которую мы наблюдали за последние недели и месяцы, подходит к концу. И ожидания на рынке настолько высокие, что нужно, чтобы произошло что-то просто экстраординарное, чтобы нефть дальше продолжала подниматься. Поэтому я думаю, что эти факторы сейчас будут меньше учитываться. Самым главным фактором становится изменение бычьих тенденций на рынке. И, по нашему мнению, это изменение приведет к тому, что цены, может быть, в очень краткосрочном будущем снова упадут до меньше $40 за баррель.
Отставка Али Аль-Наими, бывшего министром нефти Саудовской Аравии более 20 лет подряд, воспринимается экспертами в более широком контексте планируемых реформ в Саудовской Аравии, планы которых связываются с именем сына короля Мухаммеда бин Салмана, третьего человека в нынешней иерархии королевства. В частности, с ним же связывают неожиданно жесткую позицию Саудовской Аравии на недавних переговорах стран-экспортеров нефти в столице Катара Дохи, которая, собственно, и привела к их провалу. Некоторые эксперты полагают, что теперь нефтяная политика Саудовской Аравии будет в большей степени базироваться на факторе многовекового геополитического противостояния с Ираном. Но даже если так, что это реально может означать для самого рынка нефти? По идее, нефти на нем вроде должно стать еще больше. Тем более, что новый саудовский министр нефти заявил, что его страна намерена уже в 2016 году существенно увеличить объемы добычи и таким образом усилить свои позиции на мировом нефтяном рынке.
Это парадокс, конечно, но, наверное, станет больше нефти. Эль-Наими долгие годы считался самым влиятельным человеком вообще в мире нефти. Так быстро был сменен, несмотря на то, что он был архитектором новой стратегии Саудовской Аравии и ОПК в целом из-за этого, которую он предложил в конце 2014 года, что мы сконцентрируемся на защите своего рынка и больше не будем смотреть на то, по каким ценам, и позволим рынку говорить, какая цена. Несмотря на это, его отставка, скорее всего, показывает, что действительно произошли изменения в Саудовской Аравии, и от этой стратегии они сейчас не отступят.
Это-то и выглядит странным, на первый взгляд. Отставка автора стратегии, от которой страна и не намерена отказываться.
Недавняя встреча в Дохе, это была попытка того же Эль-Наими, это был его проект вместе с Россией, попытка Эль-Наими исправить ситуацию, которую он, похоже, сильно испортил на рынке нефти в 2014 году, позволив рынку решать вместо ОПК, по какой цене будет продаваться нефть, была попытка исправить, и эта попытка не удалась, несмотря на то, что саму встречу Саудовская Аравия назначила в лице Эль-Наими. Саудовская Аравия и отказалась подписывать его же предложение на рынке, и, наверное, тем человеком, который сейчас двигает и будет определять политику не только на рынке нефти, но и, наверное, внутреннюю политику на многие годы, это сын сегодняшнего короля Бин Салман. И я думаю, что этот человек очень сильно изменит политику и сделает снова политизированным рынок нефти, но не в том смысле, в каком мы понимали это долгие годы, что ОПЕК будет использовать цену на нефть и нефть вообще как орудие против потребителей, а скорее это орудие будет использовано против конкурентов из ОПЕК. Поэтому думаю, что геополитические противостояния продолжатся и даже усилятся на фоне увеличивающегося производства нефти в Саудовской Аравии, что в свою очередь приведет к дальнейшему падению цен на нефть.
Буквально в минувшую субботу президент Ирана Рухани заявил, что объем экспорта иранской нефти уже вскоре достигнет уровня, который отмечался до введения международных санкций в отношении Ирана, начатых еще в 2005 году. И именно этим, то есть стремлением выйти сначала на досанкционный уровень по нефти, страна все последние месяцы и объясняла свою неготовность участвовать в любых международных соглашениях по замораживанию добычи. Как вы понимаете, нынешнее ожидание рынка в отношении дальнейших планов Ирана. Он что, будет готов отказаться от нового расширения объемов добычи и экспорта? Или в такое мало кто верит, особенно в контексте противостояния с Саудовской Аравией?
Во-первых, в это мало кто верит. Во-вторых, уровень, похоже, санкционный уже, наверное, достиг. По крайней мере, что касается экспорта. Я думаю, что Иран готов разговаривать, но только с позиции силы. Когда они скажут, вот, ребят, у нас будет 4 миллиона нефти производиться в день, и вот на этом уровне мы готовы держать. Но 4 миллиона – это очень много. Рынок столько сейчас не просит от Ирана. И если Саудовская Аравия, как мы ожидаем, тоже увеличит поставки, а падение производства нефти в США не будет таким уж сильным, как мы ожидали до этого, то это скорее приведет к перенасыщению рынка нефти на более долгое время, чем мы ожидали в начале года.
Мы говорили с вами как раз в начале года, и тогда вы предполагали заметное повышение цен на нефть. Собственно, это уже произошло. Вопрос, что дальше?
В начале года наше ожидание поднятия цены на нефть до $50 основывалось на том, что и в Иране будут некоторые проблемы и задержки, и Саудовская Аравия не будет сильно увеличивать нефть, и американская нефтяная продукция будет достаточно быстро падать. Мы видим, что в данный момент эти ожидания должны быть пересмотрены в худшую сторону, что, наверное, перепроизводство продолжится не только в этом, но еще и в следующем году. Это, конечно, уменьшает перспективы для нефти в будущем. Мне очень неожиданно смотреть на себя со стороны, как медведя на рынке нефти. Мы в последние месяцы были одним из самых оптимистичных отделов на рынке, которые рассматривают рынок нефти. Но я думаю, что в данный момент фундаментальные факторы скорее говорят, что именно позиция Ирана, Саудовская Аравия скорее приведет к падению цены на нефть, чем ее увеличению.
Мировые цены на нефть повысились за период с конца января, когда был достигнут очередной их минимум, сразу на 65-70%. Тем не менее, общая их динамика за первые 4-5 месяцев года нынешнего пока очень напоминает прошлогоднюю. Тогда, напомню, резкий спад в январе сменился продолжительным подъемом к лету, за которым последовал новый и глубокий спад ближе к осени.
Очень напоминает. Напоминает и ожидания, и изменения ожидания. ожиданий и изменения фундаментальных факторов. И как и в прошлом году, эти ожидания были подстегнуты ожиданиями падения американской производства на нефть. Эти ожидания в прошлом году не оправдали себя. И несмотря на то, что они в этом году будут оправданы, похоже, что это будет падение не настолько сильным и не настолько затяжным, как нам думалось еще некоторое время назад. Одной из причин явится само поднятие цен на нефть, и поэтому некоторые компании останутся на плаву, которые должны были исчезнуть. И это затянет ситуацию, в которой цены будут торговаться по $40, а может быть и ниже, чем мы ожидали в начале года. Поэтому мы пересматриваем в данный момент наши прогнозы на нефть. Я не могу сказать, какие они будут, но я вижу много негативных факторов.
Еще с начала года появляется все больше прогнозов о том, что в ближайшие месяцы объемы добычи в странах ОПЕК будут расти, тогда как в нефтедобывающих странах, не входящих в ОПЕК, они наоборот будут сокращаться. В своих оценках вы исходите из таких же предположений или иных?
Это сложно сказать. Если говорить о США, там будет наблюдаться сокращение производства, потому что это дорогие проекты, которые по данным ценам себестоимость не окупается. Поднимутся чуть повыше цены, будет по-другому ситуация изменяться. Это все зависит от цены. То есть то, что в нефтедобывающих странах, которые не входят в ОПЕК, цена на нефть определяет все. Рост производства и падение производства. В ОПЕК производство само на самом деле всегда было дешевым. То есть мы разговариваем там не о 20, не 30, не 50 долларов за баррель, а мы разговариваем о каких-то, может быть, там 5 долларов. Максимально $10 за баррель при производстве максимально. Поэтому для них никогда не имело значения стоимость производства, но цена имела всегда огромное значение, потому что она определяла благосостояние всей страны. Поэтому росты объема в ОПЕК в долгосрочной перспективе я бы не ожидал. Это приведет к тому, что падение цен на нефть будет очень долгосрочным. То есть мы разговариваем не о 2 месяцах, не о 6, а о годах. Поэтому я думаю, что на некотором этапе, может быть, через 2-3 года ОПЕК снова вернется к столу переговоров, и они снова будут координировать свою позицию, но в данном году это не произойдет. И, может быть, даже в следующем году не произойдет, слишком уж разные их интересы и слишком разные их политические позиции.
Многие другие прогнозы, к которым, в частности, недавно присоединилось и Международное энергетическое агентство, предполагают, что якобы уже к концу этого года спрос и предложение на мировом рынке нефти могут сбалансироваться. Но для этого существующий ныне избыток нефти на рынке, главная причина падения цен на нее, должен исчезнуть. В какой мере вы разделяете такие прогнозы? Ведь, по идее, если бы и сам рынок их полностью разделял, то цены уже сегодня могли быть заметно выше.
Ну, цены уже сегодня достаточно высокие. В начале года цена на нефть была $27 за баррель. С тех пор она поднялась на 70%. Все-таки, конечно, в некоторой степени эти прогнозы отражены в сегодняшней цене. То, что мы видим сейчас, это то, что рынок не настолько пока фундаментально силен, как цены показывают. Поэтому я сказал бы, что скорее сейчас есть большая вероятность того, что и пункт балансировки рынка будет отодвинуть, может быть, даже на второй квартал 2017 года, может быть, и даже в третий квартал 2017 года. И то, что цены, скорее всего, в краткосрочной перспективе продолжат падение, чем снова будут восстанавливаться. Поэтому я думаю, что здесь, к сожалению, и Международное энергетическое агентство, и многие брокеры опоздали с их прогнозами, что цены уже очень много позитивных факторов, к сожалению, отражают. Несмотря на то, что мы ожидаем в краткосрочной и среднесрочной перспективе падения цен на нефть, оно будет, с моей точки зрения, иметь положительное влияние на цены в долгосрочной перспективе, потому что все неприбыльные проекты с рынка уйдут, и поэтому в долгосрочной перспективе цены снова будут подниматься. Поэтому я думаю, что в этом году, может быть, мы увидим, ну, сейчас небольшое падение, небольшой рост, может быть, к концу года, но этот рост может продолжиться в следующем году, как только рынок увидит, что действительно эти непрофильные проекты уходят, а спрос остается сильным, особенно со стороны Азии и других развивающихся стран.
Спасибо. Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечал во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг. Экономическая среда. Еженедельная программа Радио Свобода. Продолжаем выпуск. Лишь лишние деньги России. Их на рынке становится уже так много, что Центральному банку пришлось вмешаться. Речь идет об избыточной ликвидности у банков, которая в нынешней ситуации кризиса в экономике не находит себе применения в традиционном банковском бизнесе. В апреле и мае Центральный банк вновь начал продавать на рынке купленные им ранее российские гособлигации. Такого не было уже 5 лет. За счет этих продаж ЦБ пытается частично нейтрализовать свободные средства банков, которые в принципе способны как оказать давление на курс рубля, так и ускорить инфляцию через снижение процентных ставок на рынке. Другой вопрос, коль скоро свободных рублей у банков появляется все больше, станут ли они доступнее для самих российских заемщиков, как частных лиц, так и компаний, или не факт? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертом. О продаже им в апреле и мае на рынке части принадлежащих ему гособлигаций, а именно облигаций федерального займа, ОФЗ, Центральный банк не только сообщил задним числом, он к тому же не раскрыл и объем этих операций, который, впрочем, по словам заместителя министра финансов Максима Орешкина, которого цитирует агентство РБК, и был согласован с Минфином, и почти весь уже исчерпан. О том, что в банковской системе России нарастает избыток свободных рублей, эксперты говорят уже не первый месяц. Да и наблюдательный вкладчик мог заметить, например, что ставки межбанковского рынка, то есть кредитов российских банков друг к другу, уже оказываются ниже ключевой ставки Центрального банка. Для самого Банка России это фактически означает частичную утрату влияния на денежный рынок одного из главных его инструментов – ключевой ставки. Ведь если один коммерческий банк может занять у другого дешевле, чем у Центрального банка, зачем ему вновь и вновь обращаться в ЦБ? Но если не иметь в виду какие-то сложные рыночные категории, по каким другим признакам можно судить об избытке свободных средств у банков? Наш собеседник в Москве, руководитель аналитического управления российского отделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков.
Да, действительно, если не вдаваться в какие-то технические подробности, которые бы нам позволили сказать о том, что действительно банковский сектор пребывает в состоянии переизбытка ликвидности, то, что каждый из нас может наблюдать, это ставки по депозитам физлиц. Мы видим, что Сбербанк и многие другие банки на протяжении уже достаточно долгого периода времени перешли к такому режиму постепенного снижения ставок по депозитам. Это означает, по сути своей, что банкам нет смысла привлекать дополнительную ликвидность и тем более переплачивать за нее. В силу того, что ни самим банкам нет потребности в активном погашении своих обязательств, и экономическая активность, которая сейчас наблюдается среди заемщиков, не позволяет банкам с достаточным соотношением риск-доходности размещать те средства, которые бы они привлекали у населения. Поэтому, в первую очередь, я думаю, то, что ощущает каждый из нас, это ставки по депозитам.
В ситуации избытка свободной ликвидности у банков, снижение ими ставок и по вкладам в них, и по их кредитам, по идее, неизбежно. Но так ли это однозначно в нынешней ситуации в России?
По ставкам по вкладам, я думаю, что тенденция эта продолжится, тем более, если, как мы предполагаем, Центральный банк вернется к режиму сокращения ключевой ставки, то и ставки по вкладам сейчас по физическим лицам и по юридическим тоже будут стремиться вниз. Что касается ставок на кредитном рынке по кредитным продуктам, здесь все будет зависеть от того, с каким кредитным качеством заемщиком столкнутся банки. Так или иначе, все равно ставки именно по кредитным продуктам отражают соотношение риска и доходности. То есть, чем больше риск, тем больше возврат на свои инвестиции будут требовать банки от заемщика.
Снижение привлекательности рублевых частных вкладов за счет падения их доходности из-за понижения процентных ставок не повысит ли интерес населения к валюте? То есть, ровно то, против чего Центральный банк направляет свои усилия.
То, что мы сейчас наблюдаем, это параллельное снижение ставок по вкладам как в рублях, так и в валюте. Поэтому я не думаю, что валютные вклады будут казаться какой-то достойной альтернативой для населения, потому что ставки по ним сейчас находятся на чрезвычайно низком уровне. В валютной ликвидности банки заинтересованы, в том числе от населения, даже в меньшей степени, чем в рублях.
А если иметь в виду покупку валюты, которая потом, условно говоря, хранится гражданами под матрасами, а не на валютных счетах в банках?
Здесь зависит все от, собственно, ожиданий, я думаю, населения по поводу курса рубля относительно там, и доллара, и евро. То, что мы видим с начала этого года, в принципе, укрепление рубля, не знаю, вот насколько та тенденция, которую люди наблюдают на протяжении последнего периода, приведет их к такому выводу, что стоит все-таки предпочесть валюту рублю. Не уверен в этом.
Продавая банкам гособлигации из своего портфеля, Центральный банк стремится избежать перетока их свободных средств на валютный рынок, что лишь усилило бы давление на рубль. Но сколь велик потенциал такого рода мер финансового регулятора? Ведь этих свободных средств у банков становится все больше, и в какой-то момент эти деньги двинутся или на валютный рынок, или в некие рисковые активы, или рисковые кредиты.
Я думаю, что такая ситуация невозможна, и в первую очередь потому, что Центральный банк активно отслеживает, собственно, подверженность банка всевозможным рискам, и кредитному, и валютному, и поэтому я думаю, что вот такого массового перетекания денежных средств на валютный рынок или сегмент рисковых активов, это не будет происходить. Центральный банк все-таки держит руку на пульсе.
То, что эти свободные рубли, условно говоря, не востребованы сегодня ни российскими компаниями, ни населением, объясняется общей ситуацией в экономике. В кризис никто особо и не стремится наращивать свои долги по кредитам, даже наоборот. Но если нынешняя рецессия в российской экономике перейдет в стагнацию, то есть рост около нуля, общий спрос в стране на кредиты со стороны частных лиц или компаний вряд ли сильно изменится. Например, за три первых месяца 2016 года, по данным Центрального банка, общий объем кредитов в российской экономике сократился почти на 2,5%. Сохранение этой тенденции лишь увеличит проблемы банковского сектора, так как его прибыли будут падать. В этом контексте, когда некоторые представители банковского сектора России говорят сегодня, что, мол, возможно, кризис лишь впереди, именно такое развитие событий имеется в виду, по вашим представлениям, или речь скорее идет о проблеме неплатежей по кредитам?
Я думаю, что банки, делая подобное заявление, руководствуются в первую очередь соображением относительно прогнозов по поводу роста неплатежей, как по розничному портфелю кредитов, так и по корпоративному. То есть, если мы стагнемся с дальнейшим улучшением макроэкономической ситуации, даже или если лучше становится, предположим, там, в режиме стагнации перехода, все равно, думаю, многие члены банковского сообщества предполагают, что доля проблемных кредитов будет возрастать, и, соответственно, потребуется дополнительное резервирование, будет оказываться дополнительное давление на капитал, которое невозможно будет компенсировать за счет наращивания кредитного портфеля и увеличения прибыли от кредитных операций. Я думаю, что в основном именно с этим связаны опасения.
Еще пару лет назад проблема избыточной рублевой ликвидности в банковской системе России регулировалась через интервенции Центрального банка на валютном рынке. Но больше года назад он от этих интервенций, по сути, отказался. Кроме того, в банковской системе России вот-вот возникнет так называемый структурный профицит. Ситуация, когда банки и не нуждаются особо в новых кредитах от Центрального банка, а наоборот, сами его фактически кредитуют, переводя свободные средства на свои же счета в нем. Если так, то нарастание такого профицита, на ваш взгляд, не вынудит ли Центральный банк вернуться к прежней практике валютных интервенций, чтобы снизить давление свободных средств банков на курс рубля?
Я не думаю, что Центральный банк вернется к режиму регулирования курса рубля своими интервенциями на валютный рынок, и в приоритетах останется таргетирование инфляции.
По вашим представлениям, возможно ли, чтобы уже к концу года в России процентные ставки и по частным вкладам в банках, и по потребительским кредитам снизились бы примерно до уровней годовой инфляции на тот момент или около того? По идее, это могло бы придать импульс восстановлению роста потребительского кредитования в целом, объемы которого пока лишь сокращаются. Или не факт?
Не думаю, что опустятся ставки как по вкладам, так и по кредитам до уровня инфляции или даже ниже ее. В силу того, что, опять-таки, кредитные риски, если мы говорим про розничное кредитование, остаются достаточно высокими, и банки, естественно, будут требовать определенную премию за эти риски. Поэтому ставки по розничным кредитам останутся на довольно высоком уровне, и предполагать, что они опустятся, и это явится каким-то стимулом и драйвером для роста потребительского кредитования, я бы не предполагал. Скорее, драйвером может быть рост уверенности населения в завтрашнем дне. И я думаю, что здесь ставки сыграют ключевую роль. Скорее, уверенность в дальнейших перспективах экономического роста и уверенность людей в том, что они смогут за счет тех денежных потоков, которые к ним приходят, погашать свои обязательства.
То есть ножницы между ставками по частным вкладам и по кредитам могут не только сохраниться, но и еще больше расшириться.
Рынок конкурентный, поэтому я думаю, что ножницы, да, они могут расширяться, но, опять-таки, здесь вопрос кредитной маржи. Кто-то из банков держит тут разницу между ставками привлечения средств, в частности, от населения, от корпораций, и ставками по кредитам достаточно высокими. Кто-то для того, чтобы выигрывать в этой конкурентной борьбе, может вот этой кредитной маржей пожертвовать и тем самым снизить чуть-чуть ставки, но завоевать прибыль на объеме. Поэтому я думаю, что здесь ситуация не будет такой однозначной.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель аналитического управления российского отделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бобчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».